Это длинная узкая улица, улица Ульм, на которой находится Эколь Нормаль Супериор, выходит прямо на площадь Пантеона, на одну из самых знаменитых площадей города. Хотя у нас знаменитых и по совершенно разным причинам площадей хватает. Взять хотя бы площадь Согласия, которая была площадью Людовика XV, а потом площадью Революции, или Вагетскую площадь, Place de Vosges, на которой происходили дуэли, которая была уже в наши времена воспета Иосифом Бродским. Что, конечно, не просто в Париже, когда подмораживает, так это езда по брусчатке. Брусчатки у нас навалом, несмотря на то, что булыжник – это действительно оружие пролетариата, что доказал 68-й год. Центральная мэрия лет 15 назад все же вымостила большую часть исторического Парижа вновь булыжником. Это все равно, что позволить будущим поколениям вновь запастись патронами. Но меня лично булыжник интересует только в сильный дождь или когда подмораживает. Потому что шин зимних с шипами для велосипедов я пока у нас еще не видел. Что поражает человека, попавшего в этот город из страны, в которой историю пытались уничтожить, затем частично восстановить, а наконец дать ей право на существование, но все же, увы, с оговорками. Что поражает, так это плотность этой самой истории, ее слои, которые буквально зримы в жизни каждодневной. Я на площади, над которой возвышается громада Пантеона. Пан по-гречески «все», «все», «теос», «бог». То есть это храм всех богов, хотя в пантеоне под его высокими и ледяными сводами богов нет, а лежат здесь самые простые смертные – писатели, политики, философы. Революция 18 века превратила их в современных богов. Это неоклассический храм, возведенный Жаком Жерманом Суфло, которого в эпоху Просвещения все считали кем-то вроде архитектора-авангардиста. Храм этот стоит не столько на холме покровительницы и защитницы Парижа, святой Женевьевы, сколь на обещание Людовика XV, тяжело заболевшего в 1744 году во время осады Метца, возвести храм, ежели ему будет суждено выздороветь. Он был задуман Суфло. Строительство началось в 1764 году как слияние готической легкости с великолепием греческих храмов. Суфло много путешествовал и по Италии, и по Греции. Он был чрезвычайно образован именно в аспектах именно римской и греческой архитектуры. Строительство запоздало на 20 лет, потому что нужно было сначала укрепить сам фундамент, то есть основание холма. Тем более, что выполненный в форме греческого креста и увенчанный действительно гигантским куполом, храм был солидных размеров. Внутри он 110 метров в ширину и 83 в высоту. Плюс надо добавить портик, над которым, если я подниму глаза, написано «Великим людям благодарная Родина». «У граном ля патри реконессант». Когда грянула французская революция, храм еще не был достроен. Старое аббатство святой Женевьевы находилось совсем рядом, оно и нынче находится, но это теперь знаменитый лицей Генриха IV. От самого аббатства сохранились лишь подвалы, где похоронен первый христианский король Хлодвиг, V век, и великолепная башня Хлодвига. Революционеры-то и объявили в 1791 году храм некрополем. 42 высоких окна были заложены камнем, что, кстати, позволило внутри позже стены расписать фресками. И так заложены камнем, чтобы было похоже больше на гробницу. И внутрь внесены останки Мирабо, Вольтера, Руссо и Марата. Первого и последнего вскоре вынесли. Наполеон в 1806 году вернул храм церкви. Через 25 лет Людовик Филипп снова превращает церковь святой Женевьевы в пантеон. Фронтон он поручает украсить Давиду Анжеру. И Наполеон III опять возвращает пантеон церкви. Скажем так, в современный пантеон храм превратил Виктор Гюго. В 1885 году весь Париж хоронил писателя. Его гроб был установлен здесь, на холме Святой Женевьевы. И прах писателя здесь же и захоронили. С тех пор пантеон стал настоящим некрополем республики. За Гюго последовал Золя, затем к творцам присоединились государственные мужи. от Шульшера, освободителя рабов, до социалиста Жореса. Аббат Григуар, Кондорсе, герой сопротивления Жан Мулан, Андре Мальро и, наконец, с чем не все были согласны, Александр Дюма. Здесь же, в Пантеоне, в 1851 году некто Леон Фуко подвесил свой знаменитый маятник, доказавший физически, что она, наша планета, ощутимо вращается. Что не менее интересно, так это тот факт, что практически на этом же месте, в нескольких метрах на юго-запад, под землей лежит Римский форум под улицами Суфло и Сан-Жак. Это и был тот самый первый город, который войска Юлия Цезаря, начавшие наступление на племя Паризи в 58 году до нашей эры и ставшие хозяевами этой земли, через 6 лет уже построили на месте будущей Лютеции. На острове Сите находился административный центр, а здесь форум. Сюда была проведена вода, построен акведук, выложены камнем улицы, дороги и рядом построены сохранившиеся до наших времен и римские бани. Так что этой самой цивилизации, наслоившейся на площади, на которой я стою, более 2000 лет. На восточной границе площади Пантеона находится церковь Сан-Этьен-Дю-Мон, построенная в 13 веке и украшенная позже великолепным в стиле Ренессанс фасадом. Маргарита Валуа, жена Генриха IV, та самая королева Марго, которую мы знаем по Дюма, заложила первый камень строительства фасада. Со стороны бывшего форума на площадь выходят симметричные, украшенные колоннами здания школы факультета правоведения, хотя настоящий факультет переехал по ту сторону Люксембургского сада, и мэрия 5-го округа. А северная сторона – это чудеснейшая библиотека середины 19 века, вполне итальянской, неоклассической по виду формы. Книжный фонд совершенно феноменальный. Это библиотека, само собой, Святой Женевьевы. Ну а с юга площадь прикрыта солидными жилыми домами того, что называется high standing. Здесь живет бывший премьер-министр Лорен Фабиус. И отсюда он, будучи все же популистом, на утро после назначения вышел в домашних тапочках и чуть ли не халате, чтобы купить за углом в булочной, которая сейчас напротив меня, круассаны, кофе. И, конечно, расчет его был верен, его ждала толпа фотографов. Здесь же живет бывший мэр Парижа, а нынче мэр нашего округа, лишь нашего округа, Жан Тибери. Подъезды этих граждан охраняет полиция. И, как сказал маленький мальчик, которого мама тащила за руку мимо подъездов, они их охраняют, чтобы они не убежали. Эту площадь также называют площадью власти, потому что из двух самых привилегированных лицеев, вплотную практически примыкающих к площади, это лицей Генриха IV, а с другой стороны, со стороны Сорбонны, это лицей Людовика Великого, ученики попадают на улицу Ульм, то есть в школу еще более привилегированную, уже высшую, Эколь Нормаль Супериор. И можно сказать, что не покидая площадь Пантеона, они попадают в самые высшие эшелоны власти и во французскую элиту. Об этом нынче много споров, и, видимо, у нас будут введены какие-то квоты, и, как это у нас называется, будет введена позитивная дискриминация, чтобы в этих привилегированных лицеях и высших учебных заведениях учились дети не только из самых богатых и знатных семей города. Я, пожалуй, закончу мой небольшой репортаж для Carte Blanche сегодня коротким визитом к дому, который примыкает к зданию, где находится гигантская со стеклянными стенами квартира бывшего премьер-министра Лорана Фабиуса. Нынче это гостиница, которая совсем недавно еще была не такой уж шикарной. А в начале 20 века она вообще была просто дешевой гостиницей. Нынче она называется «Гостиница великих людей». Само собой, намек на Пантеон. На втором этаже этой гостиницы висит мемориальная доска. И там указывается, что именно здесь некто Андре Бретон и Филипп Суппо, два основателя сюрреализма, и написали свои знаменитые магнитные поля. Добавлю также, что если бы в наши времена в литературном мире появились бы новые авангардисты типа Суппо и Бретона, их бы никто не заметил.